Так, дорогие товарищи, вот уже по залу чувствуется, что у нас сегодня праздник, потому что мы встречаемся с актрисой прославленного Вахтанговского театра, с героем социалистического труда, народной артисткой Советского Союза Юлией Константиновной Борисовой. Буду записки собирать, так что мы договорились.
Так, теперь Юрий Павлович, я прошу Юрия Павловича сесть, потому что я не очень люблю сидеть. Не думайте, что я устаю, я совершенно не устаю на ногах, могу постоять 4, 5, 6, 7 часов, как на съемках. И все это для меня абсолютно мое нормальное состояние. Поэтому я прошу Юрия Павловича, который никак не соглашался сесть, потому что стою я. Я его попросила сидеть, и значит, с вашего разрешения он будет сидеть, потому что ему стоять будет совсем скучно и тяжело.
И 3 часа.
Значит, дорогие мои, ну вот я вижу, что и здесь на сцене поставили стулья для людей, которым не оказалось места в зале. И значит, зал занят людьми, которые пришли на встречу со мной. Ну, надо вам сказать, что когда полный зал, актер взволнован и благодарен. Благодарен за то, что зритель счел необходимым поинтересоваться его театром, его личностью, его спектаклем, и пришел побыть с ним. И все равно это называется и в театре наедине. Поэтому я бесконечно благодарна вам, что я вызываю у вас интерес и какое-то отношение к себе. Неважно, какое, в результате мы выясним, но я бесконечно благодарна вам. Я очень трудно и просто не иду на эти встречи, не потому, что я как-то отношусь к ним нехорошо, а просто потому, что у меня здесь шторка. Я не люблю творческие вечера, я не люблю давать интервью, я не часто выступаю со статьями в редчайших случаях. Я играю на сцене и все-таки стараюсь побольше услышать, что пишут и говорят обо мне. И потом, для того, чтобы вот так встретиться с аудиторией, надо открыть, и очень сильно открыть, шторки моей души, которые, как и у всех современных людей, закрыты. Мы не открываем первому встречному то, что лежит у нас здесь на душе. Не всеми горестями делимся со всеми. Значит, если я соглашаюсь на такие встречи, то я понимаю полную свою ответственность. И уж если я согласилась, верьте мне, створки будут растворены. Но это зависит еще и от вас, как вы будете себя вести. Сейчас я вам все объясню. Когда в течение, по-моему, 5 или 6 лет мне звонила Маргарита Владимировна, она в секции зрителей вот здесь в ЭТО, и очень робким и тихим голосом говорила: «Здравствуйте, Юлия Константиновна, это говорит секция зрителей. Я опять по тому же вопросу, вы не согласитесь?» Я говорила: «Нет, я, если говорю это всем, я и вам, оставьте вы меня в покое. Ну, знаете, я вас очень прошу, масса людей, которые это любят, и тогда это легко, все легко получается. А я это не очень люблю, поэтому…» Она сказала: «Хорошо, ничего. И только говорила, можно я еще раз позвоню? Проходил год, раздавался тот же голос. Я из секции зрителей, ВТО опять все это было. И я потом думала, неприлично, уже неприлично себя вести, потому что каким-то людям я объясняла, почему я иду, а она ничего не спрашивала, она ничего не хотела. Она задавала один вопрос и говорила, спасибо, до свидания, можно еще раз позвонить? И все. И, наконец, вот в том году, в январе, в декабре месяце раздается тот же голос, и я даже, ну, прямо вам скажу, ну, все время, когда она звонит, уже чувствуешь неловкость, и какую-то неловкость, и я прям не знаю, я опять уже таким заикающимся, извиняющимся голосом то же самое говорю, вы знаете, вот понимаете, и тут вдруг я так говорю, хорошо, я согласна. И вы знаете, гробовое молчание. Гробовое. Я так говорю, алло, вы слышите? Нет, я говорю, нас разъединили. И вдруг такой робкий-робкий голос, нет, это вы? Я говорю, я. Вы сказали, что встреча будет? Я сказала, да. Она говорит, вы извините меня, кстати, я ничего не соображаю, я как-то у меня помутилось все. Разрешите только, я вам буду звонить. По поводу там билетов, по поводу... Я вас не очень буду волновать. Я сказала, ради бога, теперь я уже согласилась и думаю, какое же это счастье, вот так вот, чтобы человек так к тебе относился. Он никогда ничего не выяснял, он никогда ничего, но в этом я думаю, господи, да я... Господи, да я бы ради нее пришла бы, позалил ее зрительный зал и сказала бы, давайте вопросы, а я вам отвечу. Потому что это удивительное какое-то отношение, это такое тепло, такое, которое не хватает людям в мой век, естественно, мне. И я топлюсь от этого и благодарна уже ей за то, что она существует, за то, что она мне дает такое тепло. Ну вот, и так я согласилась на вашу встречу. Ну, значит, пошли, значит, билеты, она мне, значит, говорит, 5 ролей, вы в 5 ролях, значит, на обложке я сказала, ради бога, вот только давайте поскромнее, потише, потому что встреча будет интимная, я надеюсь, дай бог, чтобы она получилась, я говорю, и все потише, не надо фотографии, она говорит, как фотографии, я говорю, не надо, ради бога, не надо, просто так, беседа. Со зрителями, вот, Юлии Константиновны Борисовой. Ну, там, она сказала, ладно, хорошо, только вы знаете, потом она звонит и говорит, значит, встреча будет называться так, и говорит очень помпезно, и, надо вам сказать, там, с глубокой датой, и действительно, в жизни нашей страны очень серьезный, очень ожидаемый, и так я и говорю, вы знаете, я вас умоляю, я одна с этой темой не справлюсь, мне надо будет говорить, привязаться к этой теме, и я должна пригласить тогда своих товарищей, и мы с удовольствием поговорим, но мы будем привязаны к этой теме и только, потому что она велика для меня. Я должна все-таки забыть о своих ролях, о своем творчестве, это уже что-то очень серьезное. Она говорит, я вас понимаю, давайте тогда по-другому. Я сказала, просто беседу. Опять через неделю раздается голос и говорит, знаете, с предприятиями Москвы. Я говорю, это тоже обяжет предприятие. Я как-то... Она говорит, ну, предприятие, это тоже зрители. Я говорю, давайте предприятие. Ну, если предприятие, значит, предприятие, все мы на предприятии, и все такое. Она, значит, это самое. Потом я получаю календарь, и там написано «Содружество, искусство». И труда. Встреча с бригадами, с людьми из бригад коммунистического труда. Я так развернула, но в характере у меня, что хорошо, если я согласилась, я ей сказала, вот поставьте мне бревна, все загородите, я через них перелезу и все равно приду навстречу в зрительный зал, уже меня ничто не остановит. Но все-таки эта тема. Все-таки, если это люди, и мне говорили, пришли из бригад коммунистического труда, я все-таки не могу не сказать несколько слов, а потом вы сами решите, как нам продолжать мою встречу. Потому что я была в бригаде коммунистического труда, естественно, почетным членом на заводе «Динамо». Я знаю, что такое план, Я знаю, что такое напряженный план. Я знаю, что такое выполнение плана в каждом месяце. Я знаю, что такое выполнение плана в конце года. Я знаю, что такое субботники на предприятии. Я знаю, что такое стоять у станков. Ну, если взять современную технику, то, скажем так, весьма несовершенных. И своими руками заставлять этот станок давать то, что он не может, по всем его паспортам. Я бывала в республиках, на полях хлопковых. Я видела, что за миллионными цифрами стоит. Я видела людей, которые дают эти миллионные цифры хлопка стране. Что это делается в стране, когда кончают работать комбайны, и когда все население от мала до велика, которое двигается, которое может двигаться, выходит на поля и дают эти миллионы. Я знаю, что такое труд. Я рождена не в праздной семье, где никогда не было ни нянек, ни домработниц, где все работали, и где люди живут по законам своего государства, и совершенно у них такая же жизнь, как у любой другой женщины, которая работает на заводе, которая работает в театре. У меня такая же нормальная жизнь. И очевидно, поэтому я осталась, когда я слушаю высказывания о себе, нормальным человеком, подобным людям. Так прошла моя жизнь. Поэтому я очень рада, что вы пришли от станков, с фабрик, из института переливания крови, из бюро, или как там называется, конструкторское бюро Илюшина. Эта аудитория мне очень мила и приятна, потому что я люблю разнообразие. Я не люблю, когда смотрит, предположим, Министерство культуры, это один зритель, у него он и воспринимает все происходящее на сцене несколько по-иному. А я люблю вот такой зритель, который оттуда, отсюда, отсюда, вот тот, который ходит в театре, тот, который бывает на премьерах и не на премьерах, когда достает билеты, самый нормальный зритель, для которого мы и стоим на сцене. Поэтому я бесконечно благодарна вам. Я очень горда тем, что я знаю, что это такая работа, и что меня приобщили к ней. Я могу только кланяться вашим золотым рукам и за то, что вы сюда пришли. Я могла бы продолжить эту тему и скорее говорить о вас, чем о себе. У меня масса всяких историй, но все-таки это зритель пришел на встречу со мной. Я вам уже сказала, здесь все открыто. Вы получите ответ. Я хочу не разочаровать вас, ту, которую вы знаете на сцене, но это все-таки разница между мной и моими ролями. Это все-таки я без маски, без грима той или иной роли. Это я, совершенно я, и в меру своего познания. Мое мнение, безусловно, может оставлять желать и лучшего, и такое, но это будет мое мнение. Его можно оспаривать, безусловно. И я, пожалуйста, и готова вам ответить, если что-то будет спорно или вы что-то не поймете. Но я хочу быть полезна сейчас только вам. Только. Ни для кого и ни для чего. Только для этой аудитории, которая пришла на встречу со мной. И я буду отвечать на вопросы, не вообще говорить, не вообще, или общеизвестные, или то, что вы не хотите услышать, а то, что вы захотите услышать. Поэтому мне сказали, что здесь где-то на столах лежала бумага, и можно воспользоваться, попросите друг у друга ручку или карандаш, только поразборчивее пишите. Значит, вот Юрий Павлович сказал, что он быстро будет читать мне, а я буду отвечать на эти вопросы. И еще хочу вам сказать, не стесняйтесь вопросов. Я уже пошла на это. Потому что, когда я сюда сегодня пришла, мне, значит, та же Маргарита Владимировна сказала, эти вопросы мы вам не будем задавать. Мы думаем, что и зрительный зал их не будет. Я сказала, почему? А чего? Кому-то хочется узнать именно это, а кому-то это. Ради Бога, я пошла на эту встречу, значит, все. Теперь самое интересное. Я бывала на таких встречах у своих коллег, и, значит, вот актер берет вопрос, ну, скажем, иногда интимный, иногда очень каверзный, ответить на него актеру сложновато. Он его читает, и весь зрительный зал так делает, ой, ну, мол, как нехорошо. А я так думаю, ой, как хорошо, вот бы ответил. То ли это профессия во мне говорит, я так думаю, ах, хорошо бы сказал. Вот мне ужасно хочется, чтобы он ответил этот не совсем, может быть, приятный для него вопрос. Вот бы ответил, а я просто бы узнала, что он за такой за человек. Вот по этому вопросу. И а зрительный зал молодец, а зрительный зал актер мнется, а зрительный зал тактичен и идет навстречу своему, ну, любимому актеру. Он идет навстречу и говорит, не на, он говорит, я не знаю, может, не знаю, как отвечать, не надо, кричит зрительный зал, а женщина вокруг меня говорит, ну вот, не надо и не надо, ей не надо, а мне надо. А я ей так поворачиваюсь, говорю, мне надо. Она говорит, вот видите, и мы, значит, с ней. Поэтому каждый вопрос, не надо быть умным, потому что, когда человек хочет казаться умнее, чем он есть, здесь его беда. А в остальных вопросах кто-то прост, кто-то такой, кто-то хочет одно услышать, другое, кто-то женский вопрос, кто-то творчество. Я к вашим услугам, я отвечу на любой ваш вопрос. Или записка, или устный. Мне это решительно все равно, лишь бы удобно было вам. Ну, а теперь немножко, пока вы будете собираться с мыслями о профессии актера. Все говорят, мы в том числе, о зависимости нашей профессии, о зависимости от драматургии, зависимость от режиссера, зависимость от оператора, и говорим о вторичности своей профессии, то есть она вторична, потому что нам диктуют драматурги, нам диктуют режиссеры и нам диктуют даже критики. О вторичности, но есть другая сторона профессии. Мне кажется, эта профессия очень высока, сложна, очень ответственна и не похожа ни на одну другую профессию тем, что актеры пытаются воссоздать жизнь человеческого духа. Все, что на земле создано, все, что кажется вам невероятным, все, что кажется вам удивительным, все, что кажется вам чудом, создано человеком, его разумом, его кровью, его сердцем, его руками. Что бы мы ни взяли, услышали «Век» и воссоздали его в музыке, Прокофьев и Шостакович. Услышал Равель все свои вальсы и услышал Болеро. Сикстинская Мадонна, то, что дал миру человек. Вы знаете, когда я приехала в Италию, и когда гид сказал, что Рафаэль похоронен как святой, после того, как я воочию увидела подлинники, не то, что я проходила в театральной школе с моим дорогим учителем Семолиным, который бился над нами и надо мной в частности, он преподавал изобразительное искусство, и очень сложно нам было рассмотреть в репродукциях то, о чем говорил этот человек, влюбленный в это искусство, и, так сказать, и неверие, и глаза не смотрят, и душа еще не готова, и мозг к восприятию прекрасного. Когда я приехала в Италию, мне гид сказал, что Рафаэль похоронен как святой. Знаете, я ни секунды не сомневалась, потому что вот это дать миру может сверхчеловек. Но это не сверхчеловек, это тоже человек. Страдивари, удивительная скрипка, поющая так, что ну просто ходят мурашки по телу. Ее тоже создал человек. Другой гений, предположим, Паганини, заставил ее петь. Его гений заставил ее петь вновь человек. Я бы могла бесконечно перечислять. Но вы знаете, сколько раз я видела Колизей на репродукциях, на нем, на этих развалинах Колизея снимались, очень любят сниматься манекенши и так далее, и так далее. Он молчит, немножко молчит, он в репродукциях. Но когда я увидела Колизей в Риме, когда я увидела эту разрушенную, грандиозной красоты камни, они до сих пор кричат о красоте. И когда память стала доставать бои гладиаторов, когда вот это все возникло, вы знаете, это ошеломление и тоже вновь человек уже разрушено, и все еще продолжает греться, все продолжает говорить о красоте. И все это человек. И вот именно он. Теперь любая, ну, самая грандиозная, самая совершенная машина, ракета, создана человеком. Но мой мозг отдает должное ракете. Вы знаете, мой мозг отдает должное. Вот когда приходят ко мне чинить телевизор, вот так открывают заднюю стенку, там столько кнопочек, деталей, и это, я как только туда посмотрю, то я понимаю, что это сложнейший организм, но меня удивляет человек, который ко мне приходит, такой маленький, кругленький, и очень даже как такой подобный мне, он так подходит и говорит, вот он болен, раз, два, и телевизор, я на него смотрю и думаю, это же подумать, разобраться в секунду и определить болезнь. И так далее, и тому подобное. Везде, кругом человек. Меня ракета сама, не, хоть я, мой мозг отдает должное этому венцу человеческого ума, но меня опять восхищает, поражает, удивляет человек, создавший ее. И человек, вошедший в нее. Я смотрела тренировки космонавтов, я знакома с космонавтами. Я так думаю, сверхгерой, все понимает, отлично. Это идет, ведь он идет на подвиг, но это не война. Его никто не просит, его никто не заставляет. Это он, это его мозг, разум. Он летит туда, и это такая профессия, это такие одержимые люди, это такие счастливые, когда они в космосе, когда они говорят о нем, когда они говорят о своих тренировках, это поразительно. И все это люди. И вот моя профессия, мои коллеги занимаются именно этим, воссоздать человека, воссоздать этого, этот удивительный, высочайший, тончайший организм. Ну, тоньше Страдивари хотя бы, потому что он создал Страдивари, а не скрипка его. Вот я выхожу на сцену, чтобы воссоздать жизнь человеческого духа. Вы понимаете, и так случилось в жизни, по счастью, это тоже бывает редко, кому на что везет. Мне на окружающих меня людей, на окружающих, вот на мое окружение. Вы знаете, у меня окружение не то что даже хороших людей, а почти уникальных, почти удивительных, которым в какой-то момент в моей жизни они вызывают у меня удивление, восхищение. Я ими поражаюсь, я ими восхищаюсь, я им благодарна, что судьба меня соединила, что судьба мне на дороге вот послала эдакое. Повезло сразу. Как только я родилась, я уже говорила на своем юбилее, я говорю о своей матери, лучше, чем я тогда сказала, я не придумаю. Поэтому я повторяюсь, если проследить жизнь моей матери с колыбели, вот если бы она вам открыла створки, так как знаю ее я, и так как я с ней прожила, вот если проследить жизнь моей матери с ее колыбели до моих дней, то она близка к совершенству. Вот, и значит, школа, прекрасная подруга, прекрасная, в зале сидит. Сидит в зале, встретилась я с ней недавно, жизнь развела нас, но сидела я с ней на парте все годы учебы. Это был человек, я позволю себе говорить только просто о двух, а потом я скажу, чем обладают мои друзья, потому что их не очень много, но и немало. Эта подруга была очень одаренным человеком. Одаренным, она сейчас нервничает, волнуется себя, она ни за что, она будет стесняться и не обнаружит. Она была очень одаренным человеком. В классе отличница, отличница номер один, отличница не той, которая натягивает, а отличница, которая очень умна, образована, начитана, от природы удивительно воспринимает мир по-своему, индивидуальность, староста класса, комсорг и так далее, обладает способностями вокруг себя какая-то такую атмосферу легкую, все к ней липли, как, я не знаю, кому, как-то такое тепло струилось, и такое какое-то, и не то, что она была добренькая, нет, наоборот, такая даже... У нее чуть-чуть жестковатая речь была, и я скажу, что вот сейчас с ней случилось. Это был человек, подающий большие надежды. Это мог бы быть большой организатор, очень, потому что именно организаторскими способностями она очень обладала. И довольно сильная была личность. Я еще повторяю, это была отличница не только моего класса, когда я шла, а это была отличница школы. Это, так сказать, человек, которого знали все, и который был первый ученик школы. Вот так бы я сказала. И если проверять ее по всем параметрам, то все бы судьи, когда у нас поднимают, там самый высокий балл получала она и от учеников, и от преподавателей. Началась война. Мы еще не кончили школу, мы ее кончали. Уже когда война заканчивалась, моей маме было трудно, но случилось так, что я осталась с мамой, а Любина мама должна была уехать в эвакуацию, а на Любинах руках остались бабушка и брат, и она должна была кормить их, и она оставила школу. Ну, вы понимаете, война... Суматоха, все громилось везде и всюду, разгромлена и эта судьба, но разгромлена не до такой степени, чтобы ее пожалеть. Нет, она стала инженером, она все в порядке у нее, она владела фабрикой, все это было, все это у нее в руках. Сейчас она стала, вдруг я ее совсем недавно увидела, знаете, она стала более мягкой, такой радостный и такой веселый, что я на минуточку думала, Господи Боже, я ей говорю. Она говорит, да брось ты, пожалуйста, никогда я такой не была. Я сказала, Люба, ну хорошо, была ли одна четверка? Хорошо, было ли это? Она сказала, да брось ты, пожалуйста, у меня все это. Но у нее рядом огромный свет. Огромный, это ее муж, она его любит, он ее любит, свет огромный, жизнерадостно, веселая, радостная. Я вошла в дом, не будучи там, Бог знает, со школьной скамьи. Мне было так прекрасно и так радостно у ней, что она не потеряла ничего. Она благодарит судьбу за то, что все состоялось, все-таки жизнь. И вы знаете почему? Потому что человек большой, огромный человек, и вновь вот эта встреча. Больше я вам говорить не буду. У меня друзья удивительные. Со мной бывали случаи в жизни, когда они проверялись. Но так проверялись, так мощно. Вот они меня обладают всем, чем должен обладать человек. Они обладают добротой, самопожертвованием. Если мне нужно, я позвоню ночью, и если они будут больны, я знаю ни одного. Я знаю, что они приползут ко мне, если мне будет нужно. Только я уж совсем не хочу, чтобы мне этого было нужно, но это так, потому что это было. И вот я их благодарю, и очевидно, общение с этими людьми отложило отпечаток и на мою профессию, на то, что я делаю в искусстве. Ну, у меня идет спор с Михаилом Александровичем Ульяновым, и надо сказать, что когда мудреешь, то понимаешь, что спора нет. Его не было и быть не могло, но это интересно. Я вижу свет. Понимаете, вокруг меня, я вот так вот думаю, этот, вот могла ли я бы так поступить, так высоко, вот сейчас, как он поступил, поразительно. Мне только бы дотянуться до него, только бы быть похожим, только бы не упустить этого. Вот другой, третий, четвертый, и я вижу в жизни свет. Кто-то видит другое, но я утверждаю это на сцене. Другой, предположим, в каких-то ролях, Ульянов. Он видит другое, он видит, но он не утверждает, а отрицает. Он стоит со мглой в каких-то ролях, но это он отрицает, но бесконечно спорит со мной. Когда он мне говорит, слушай, ты даже эту, это же исчадие ада, то, что ты играешь, ты даже ее оправдываешь, говорит он мне, так же нельзя, ты давай там что-то такое. Я сказала, нет. Меня не интересует, каким человек стал, я его играю страшным, предположим, Анисей Тихоновной, ее же на «Золотом дне», ее же называют змеей. Но я всегда прослеживаю, у меня светят на меня лучки людей. Я, надо вам сказать, люблю людей. Знаю, что в каждом у вас сейчас промелькнуло трудный век, безусловно, трудный век. И разное случается, и появилась какая-то жестокость, и закрыли мы двери на замок, все это есть. Но есть именно, они не двигают этой жизнью, есть высочайшая любовь, есть, никуда она не ушла, нигде она не умерла, только бы встретить она как дар. Она, я не знаю, может быть, даже реже, чем талант, потому что любить или быть любимой, иметь, вот уметь любить, это, знаете ли, высочайший дар. И все это существует, и все это есть. И вот с этим я выхожу на сцену. Например, ну вот простой вам пример. Любой, вот сейчас, я бы вывела вам любого ребенка, черного, желтого, русского, украинца, мексиканца, африканца, китайца, японца, любого ребенка, он бы вот сюда вышел, посмотрел на вас, или бы вас поприветствовал, какое-нибудь стихотворение сказал, или мне что-нибудь сказал. Вы подумайте, как бы мы его восприняли. Он появился, и уже тепло на душе, уже пошли улыбки от него, вот такого курносого, вот такого симпатичного, вот он стоит, потому что родилось прекрасное. И там все заложено для того, чтобы быть прекрасным. Но, к сожалению, сказки, которые мы читаем детям, и где всегда побеждает добро, когда начинает бить жизнь настоящая, это уже не сказки. Это уже не сказки. Может победить и зло. К сожалению, высочайшему сожалению. И когда змей Горыныч дерется с богатырем, то богатырь отрубит три головы, и мы все это знаем. А в жизни может случиться так, что змей Горыныч схватка с ним может стоить жизни человеку, который вступил в схватку со злом. Но все равно я величайшим образом верю, что даже смерть этого человека он выиграет. И этот останется с тремя головами, тому будут ставить памятники, к сожалению, после смерти у него отнята жизнь, самое прекрасное, что есть на земле.
Безусловно, жизнь.
У него отнята, но змей Горыныч будет змеем Горынычем с той поры, как тот уйдет из жизни. Он станет. Эти три головы увидят все. Все без исключения. Абсолютно. Этот будет как герой. Этому будут в памяти светло. Этому будет вечное наказание. Я в это верю. И вот с этим я выхожу на сцену. Следовательно, моя жизнь в искусстве – это вот такой человек, такие люди. Предположим, Валька Дешевка, «Золотое дно». Я прослеживаю их жизни не тогда, когда они уже стали чем-то, что вас вызывает негодование, неприязнь этого человека, а я вам показываю. Вот смотрите, вот какой это ужас. Смотрите, какой это ужас. Но вдруг я вам обязательно, вы знаете это место, я его санкционирую, я им напомню, что бы было, если бы этому человеку не сделали это, если бы этому человеку не сделали это, смотрите, как он ожесточается, смотрите, характер сильный, не простит, будет мстить, смотрите, что делается здесь, смотрите, что сделается здесь, смотрите, и чтобы это был бы прекрасный человек, но его изуродовала жизнь. Иногда закономерности, иногда случайности. Его изуродовали. Это жизненный урод, но он бы был другим. Валька Дешевка. Выходит она, Валька Дешевка, и я сразу показываю вам. Вышла Валька Дешевка. Человечек, не обладающий ни вкусом, это сразу подчеркнуто моим костюмом, это сразу подчеркнуто моим поведением, моим резким голосом, моим смехом, моей походкой, все. Но я сразу, как только на нее попал лучик, как только люди, которые ее швыряют пинками, биография страшная, когда ее спрашивает Сергей, мать жива, она говорит, то ли жива, то ли нет, не играет роли. Значит, сообразите, ребенок говорит так о своей матери, что это за мать. Теперь второе. А отец? Отец морячок был. Морячок, это значит, может быть, фантазии подсказывает заход в порт, случайная связь, выброшенный ребенок. Какой? Золотой и начинает бить жизнь. Она ничего не понимает, она ничего не это, она куда-то тянется, она куда-то ходит, она на танцы, куда-то кто-то ее позовет в кино, она тянется, она все время чего-то ищет и ничего не понимает. И вдруг Сергей хоп и посветил лучиком, и заглянул туда, и с Вальки как щелуха, она уже не может себя с ним так вести, и с меня падает эта Валька Дешевка, она снимает свою маску, и она становится человеком так благодарным, что увидели, что там она так тянется к свету, к добру и так далее, и так далее. Ну вот когда я играла с Ульяновым, Анисией Тихоновной из «Золотого дна», то он мне сказал, ну посмотрю я на тебя, что ты сделаешь с этой женщиной. А эта женщина, если кто не видел «Золотое дно», я просто чуточку напомню. Очень сильная сибирская натура, это мамин сибиряк, это сильная женщина, страстная, могучая. Она любит так, как русские говорят, до березки на могиле, вот так. И она любит вот этого Ваську. Приказчика своего отца, золотопромышленника, которого гениально совершенно играл Гриценко. И вот она безумно любит. И ее отец отправляет отрывает от этого приказчика и к тетке ее отправляет, чтобы она там одумалась, потому что это ей не пара, что она богатейшая невеста, красавица, и все у нее есть, и золото, и приз, и приданное, но только и жениха надо, я уж не знаю, кого там папа решает. И она уезжает, и в то время, когда она возвращается, она очень скромна. Она и я, и платьем, и обликом. И она очень молода, совсем тоже неопытна, но вот пришло это счастье, это дар, это любовь. И она отдается ей до конца. Вот Васька и все. И когда она возвращается сюда, то отец разорен, его разорил дотла золотопромышленник, который хотел жениться вот на этой Анисье. Он разорил отца, он подбирался именно к ней. Это старый человек, страшный по своей сути, очень страшный. Прекрасно его играл Бубнов Николай Николаевич. И когда она приезжает, то поруганная ее любовь, и Василий, этот приказчик, ухаживает за дочерью этого человека, золотопромышленника, который хочет жениться на Анисье, и разорил отца. Ну, надо вам сказать, что такая сцена отчаяния была, и она у меня никак не получалась в первом акте, потому что я сразу как-то вот со второго акта видела этот вот характер, когда женщина разворачивается, а здесь у меня не смыкались роли. Два человека, один какой-то получался голубой, потому что я понимала, а другой настоящий сибирский, страстный, сильный и страшен в своем гневе, просто страшен, ну даже я бы сказала, жесток. И значит, у меня не смыкались эти два характера, но потом, когда я сыграла всю роль, я вернулась к первому акту, и он у меня получился. Я совершенно теряла сознание. Ну, вы знаете, то, что можно, так сказать, потерять, что ли, ну, женское достоинство. Я цеплялась за него, я умоляла его, я говорила, что хочешь, я ругалась, что я только не делала, и везде неумолимо нет. Я люблю другую. Ну, было, прошло. И вот с этим, с полным отчаянием, разоренная, я стояла минуточку, думала, и я решала мстить. И я тут же открывала окно, звала этого золотопромышленника и становилась его женой. Что я выделывала потом в доме, это страшно. Я ненавидела своего мужа, это была страшная женщина, то есть абсолютно ее звали змея. И потом я доходила уже до ужаса. Я говорила Ваське, чтобы он жил с этой, чтобы только вошел в дом. И тогда будет все в порядке. И тогда мы снова будем вместе. То есть это не человеческий поступок. Так зверь не может. Сами представляете, что это такое. Вот играю я с Ульяновым. Значит, первый акт отыгран. Я уже такая. Что я выделываю? Как я вызываю ревность своего мужа? Как? Что я выделываю дома? Это не рассказать. И идет сцена с Васькой. Первая. Сначала я издеваюсь над ним, а потом он мне говорит, что я у него перед глазами, он думал, это любовь не проходит, я любима. Я была счастлива. В охапку его хватало, и, значит, там говорю, ничего, ничего. И тогда Ульянов мне говорит, эх, Анисья, бес ты, змея. Вот так громко на зрительный зал. А зрительный зал так, мол, точно змея. И тогда Миша мне так говорит, слышала, какой ты хороший человек. Я молчу. Дальше моя реплика. Он говорит, Христа ради, скажи мне, бес ты или человек? Я делаю большую паузу, смотрю в глаза Миши и говорю: «А кто меня такой сделал? Тошно мне, Васька, без тебя! А придешь, вся твоя!» И аплодисменты. Я сказала: «Съел Ульянов». Так, я поговорила о своей профессии, а теперь, пожалуйста, если кто хочет что-то от меня услышать, чтобы я просто не говорила вот так, а говорила конкретно с вами, вот я вам чуть-чуть приподняла занавес, а теперь, пожалуйста, я думаю, что... Пожалуйста.
Здесь очень много записок.
Пожалуйста, ради бога.
Значит, много записок о режиссерах.
Да, пожалуйста. Вы знаете как? Вы мне прям читаете, а я там...
А здесь одинаковые есть.
Одинаковые читаете
одну. Такие.
А не надо.
Расскажите,
прям...
пожалуйста, о вашей работе с режиссерами Рубеном Николаевичем Симоновым и Ремезовой.
О.
А тут еще о Пыреве спрашивают.
Хорошо. Ой, мы отсюда не уйдем. Значит так, Рубен Николаевич Симонов – поразительный человек, поразительный режиссер. С ним я встретилась и распрощалась в его «Лебединой песне» в «Варшавской мелодии», когда Рубен Николаевич Симонов был смертельно болен. Значит, мы запирались в комнате, там два человека, Миша Ульянов и я. Мы запирались в комнате, и так случилось, что здесь произошло единение с этим режиссером. И я просто вам расскажу, так сказать, мгновение из того, как он работал, его, вы немножечко поймете, так сказать, его принцип, его, как он работает с актером. Все режиссеры абсолютно одинаковые, названы очень хорошие режиссеры, с которым я, так сказать, благодарю судьбу, что она меня с ними столкнула, все три. Значит, Рубен Николаевич Симонов. Ну, возьмем вот эту, значит, «Варшавскую мелодию». Маленький эпизодик. Рубен Николаевич сидит, сил мало, он сидит в кресле. Мы с Ульяновым перед ним просто в трех шагах. Это было в экспозиционном зале. Вся «Варшавская мелодия» сделана там. Только был перенесен инструмент. Сидит помощник режиссера, аккомпаниатор, который нужен. Потом принесли, значит, пленки, которые были нужны. И больше никого и никогда. Рубен Николаевич, помощник режиссера, Лидия Ивановна Данчева, такая, которая никогда не уходила ни с одной репетиции. Это чрезвычайно театральный человек, вот такой помощник режиссера. Поразительный, она не покидала никогда, и вот мы втроем сидим в этой комнате. Рубен Николаевич всегда очень любит, он не читает, он не приходит, его экземпляр «Варшавской мелодии» у меня. У меня, попал он ко мне случайно, он сказал: «Ладно, пусть у тебя остается». Там надо было, он отдал... литовать, чтобы мы начали репетировать, когда не залитована была пьеса, а оставил мне свой с пометками, с очень маленькими пометками, там песня песни, кульминация, раз, два, три пометки на всей пьесе. Работал он без экземпляра, значит, экземпляра у него не было. И он любит так: вот мы приходили, мы читаем, или уже начали играть. Вот мы играем, он сказал: «Ну ладно, давайте вот эту сцену, играйте». Вот я помню, так сказать, вам расскажу одну сцену, на которую он приезжал смертельно больной, ему нравилось там одно место, и уже сидя у меня в уборной, он дожидался, он приезжал ко мне, ну там, если не мог сидеть уже в ложе, а он лежал у меня на диванчике так, полулёжа всегда, и всегда, когда я входила, он сразу вскакивал, потому что как-то, знаете, он как-то служил даме. Как-то вот действительно вот служил даме. Это как рыцарь. И обязательно, в каком бы состоянии ни было, он вставал. Ну, я тут же говорила: «Рубен Николаевич, я сажусь, мне надо помазаться, поэтому вы продолжаете, так сказать, отдыхать, сидите, все». Эта сцена, когда, если кто видел, когда Миша Ульянов, значит, Виктор приезжает в Польшу после большого перерыва, когда эти два человека разъединены. Он приезжает в Польшу, они встречаются и вновь расстаются. И вот Геля, полька, которую я играла, она этого не выдерживает. И вот эта сцена расставания. Сейчас он уйдет, и я его больше никогда не увижу. Это тоже любовь огромная, сильная, единственная, возможно. Так игралась она. И вот эта сцена. И вот он говорит, пожалуйста, наиграйте эту сцену. Мы начинаем играть, кончаем. Вова Николаевич сидит и вот так вот, смотря на нас, говорит: я очень прошу вас, ни один режиссер то, что вы сейчас сделали, это не поставит. До этого не додумаешься. Быстро надо вспомнить и воспроизвести то, что вы сейчас сделали. Ну, знаете, я была ошеломлена, чтобы увидеть Рубы Николаевича, что ему так он не может поставить, а это легчай, это Моцарт в искусстве, это человек, который одной блесткой, это человек, который творит сейчас здесь, не в тиши кабинетов, а сейчас здесь с вами, именно с вами и только с вами, и сейчас. Это ничего не придумано, не надумано, это такой какой-то ток между вами и им, это такое единение. И вдруг он не может, вы знаете, я говорю: Рубен Николаевич, я ничего не помню. Я только, вы знаете, у меня ужасно болит голова, потому что Ульянов впился мне, он меня так тряс, что у меня вот здесь все болит. А надо вам сказать, что если Михаил Александрович возьмет своими рученьками, ну, это кошмар. Это, вы знаете, терпеть эту боль, что он со мной выделывал, это кошмарно. Если он так затрясет, ну, дай бог, чтобы осталась голова целая, и чтобы она не отлетела, и чтобы порошки не пить. Я, значит, говорю, вы знаете, он меня так тряс, вот он сказал: да-да-да-да-да-да-да, именно, Миша, так и тряси ее. Значит, Миша вдохновился еще раз меня тряснуть. И, значит, это самое, так, и Юля, что это вы там вот это, текст не сказали? Я говорю: вы знаете, Рубен Николаевич, я до того чего-то разволновалась, что я уже выговорить не могла. Он сказал: а что вы сделали? Я сказала: я ушла. Он сказал: перед этим. Я говорю: Рубен Николаевич, я не помню. Я не могла, я и пошла. Думаю, что тут стоять? Я и пошла. Он сказал: не то, не то, вспоминайте. Ну, и вспомнил мы втроем с Мишей это, и вспомнили мой жест. Когда я, значит, там шли слова, я должна была их произнести, но я их не произнесла. И слова эти были обрублены, но в крае остался мой жест. И вот он приходил смотреть эту сцену и все мне говорил: Господи, сел бы ты в зал, да посмотрел бы вместо меня. Ну, хоть бы один раз вот взяла бы и посмотрела эту сцену. Я сказала: Рубен Николаевич, мне больше ничего не надо. Если она на вас так действует, чушь, я там увижу. Я половину там не увижу, мне половина там не понравится. А если на вас, я уже так счастлива. Вот так он работал. И потом, уходя, он так сказал: завтра сцена кульминационная. Встреча Нового года. Геля певица. Певица. И ты завтра, ну, будешь давать первый концерт свой. Я говорю: Рубен Николаевич, вы что? Я не пою. Я никогда... Он сказал: ты знаешь что? Ты давай, здесь, в этой роли ты должна запеть. Потому что я отказалась у него от прекрасной роли, испугавшись. Я говорю: я не умею петь, Рубен Николаевич, я не буду петь, вы понимаете, певица. Ну, что я запою? Зрительный зал сразу скажет: ну, и хороша певица, и все, я и пропала, я дальше ничего не могу. Я, раз у меня какая-то убогость, если я не певица, а я всеми силами изображаю ее, то не надо петь. Ну, короче говоря, он говорит: в общем, ладно, завтра ты даешь свой первый концерт. И я, вы знаете, вот с этим ушла. Ушла домой. И вы знаете, вот как будет фантазия. Вот одна фраза, но она брошена, и брошена режиссером. Я так думаю: первый концерт. Я тогда прибегаю в театр до начала репетиции и говорю своим костюмерам, говорю: я вас очень прошу, значит, она студентка. Это война. Какой? А всегда... Значит, ну, вроде как выходят актрисы, особенно певицы, ну, и такие роскошные платья, и такое все. А у Гели где взять? Студентка, полька, значит, ходит в штопанные, у меня были варежки, платочек, и пальто не с моего плеча, и уж такое демоде. Вот здесь какие-то пуговицы, мы взяли это пальто репетиционное, оно так и осталось, ну, куда там? Тогда я думаю, у нее две подруги. Что она могла взять? Что у них может быть? У них может быть халат. Халат. Я тогда беру халат, самый простой, самый такой, и повязываю вот здесь. И делаю себе вроде как такое вечернее платье. Потом я думаю, атрибут певицы. Они всегда любят меха. Они всегда... Вот существует такой вот трафарет. В мехах, ну, конечно бы, Геля вышла с мехом. Но какой мех? Где? В общежитии, в студенческом, где мех? Я, значит, говорю, достаньте мне самую драную, страшную, рыжую лису. Но мне принесли лису. Это на нее посмотреть, то ли кошка, то ли лиса, то ли драная, то ли это мех, то ли это вообще одна шкура. Это что-то невероятное. Вот с таким хвостом, который молью обглодан, все. Я, значит, эту лису себе сюда, и, значит, все приготовила за кулисами. Такая ширма, я так хожу, и говорю, значит, сейчас ничего похожего у драматурга Зорина, который, с моей точки зрения, очень большой драматург. У него есть потрясающие пьесы, совершенно потрясающие пьесы. И «Варшавская мелодия» очень отлично написана. Там есть поразительные вещи. Я, значит, все это выхожу. Миша сидит, Рубен Николаевич здесь. Я захожу за ширму, быстро все это надеваю на свой... И говорю, Витек, сейчас, значит, выходит конферансье и объявляет. Этого текста нет. Тут молчание. Елена Модлевска, говорю я. Значит, Миша сидит, я думаю, ох, наверное, у него лицо удивляется. Рубен Николаевич, и другой бы сказал, что вы там говорите? Любой другой. Что, Юля, что ты там? Какая Елена Модлевска? Почему? Я прошу тебя эту сцену. Молчание полное. Я вот так выхожу и так делаю. Елена Модлевска. И кланяюсь. Рубен Николаевич начинает хохотать. И просто, вы знаете, и я уже от этого, значит, вот так вот стою, бросаюсь к Мише, обнимаю, он говорит... Откуда у тебя эта собака? Говорит Ульянов мне. Тогда я говорю, это не собака, это верен воротник. Ну что тут, Рубен Николаевич вообще лежит. Миша, значит, это говорит, сними эту собаку, говорит мне Миша. Она лезет. Я ей так говорю, правда, она немножечко лезет. Я ее сниму. Вот этого ничего не было. Ничего, и все вошло в спектакль, все вошло в пьесу. Кем это сделано? Чем это сделано? Рубен Николаевич так отлично знал природу актера, что он, вы знаете, ну он меня сразил, когда я ему говорю, Рубен Николаевич, вы что-то это там, начало спектакля, мы слушаем Шопена в консерватории. Я ему говорю, Рубен Николаевич, вы понимаете, Шопен звучит это 40 сценических минут. Мы еще начинаем играть. Первая картина, консерватория, а там уже все в зале спят. Мы же их с Ульяновым не возьмем. Мы же... Я и так сижу, я и так слушаю Шопена, я и так слушаю Шопена. Он все идет, 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 идет. И вдруг Рубен Николаевич мне, вы знаете, так говорит. Говорит, Юля, вы, наверное, себя не видите. Я воспринимаю музыку через Мишу и вас. Я воспринимаю Шопена через вас. Я не могу оторваться от ваших лиц. Представляете, как после этого начнешь слушать Шопена? Вы понимаете, он обескураживал нас, вы понимаете? Он давал какие-то крылья, которых... Я иногда так думаю, то ли это прием режиссерской, тогда, когда уже близко мы были очень... Он мне звонил и все говорил... Поговори по-польски. А я говорила там с акцентом, он все говорил, поговори со мной по-польски, поговори со мной по-польски. И я, значит, с акцентом начинала говорить о всех делах. И я ему говорила, Рубен Николаевич, это прием? Вот прием, когда вы говорите актеру. Он сказал, Юль, ты, наверное, сошла с ума. Ничего выше нет одаренного артиста. Но вот Гриценко, это был его любимец, это... у него были любимцы, но это любимец из любимцев, я прям сказала. Это, вы знаете, он боготворил, вот это уж поверьте мне. Я вот так думаю, как он говорит о Гриценко. И я сама-то начала, не сразу, а вот так глазами, когда Рубен Николаевич, и когда он мне раскрыл какие-то, я поняла, что это уникальный актер. Это уникальный, такие рождаются, я не знаю, когда, где и насколько, миллион раз, или это поразительный. И он так любил актера по-настоящему, так знал его природу, так не выпячивал себя, а имел там. Но это вам рассказать, как вот он меня за собой таскал, чтобы я услышала настоящих цыган, настоящие гитары. Я вот так вот сидящая в Ленинграде уже не могу эти ночи, мне спать хочется. А он говорит, ты слышишь, это Сорокин играет. Мы у Сорокина были в доме, это гитарист. Это когда он пел «Малярку», это, вы знаете, вот я понимала, просто мурашки по коже бегали. Вот когда он читал Блока, извините меня, я долго не была. И сейчас не на «ты» со Блоком, нет. Это очень высокое и не во всем доступное моему организму искусство. Но что-то меня потрясает. И когда Рубен Николаевич читал Блока, вот он открыл для меня Блока. Как он читал «Басан, басан, басаната, ты другому отдана без возврата». Эти огромные рубеновские глаза, наполненные слезами, это, вы знаете, это дорогого стоит. И он, это был человек, который жил искусством, который любил театр. Ведь поколение вахтанговское, воспитанное, вы не знали Вахтангова. Ведь все делалось с фамилией Вахтангова, но воспитано-то все наше поколение – Ульянов, Гриценко, Понсова, Мансурова, Рубен Николаевич Симонов, они общались, а вот это все остальное, это все воспитано Рубен Николаевичем. Жизнь-то дал он, только вот и, так, что он сам велик, и который никогда не считал и боготворил актера, потому что знал, что чтобы тут не выкоморить, чтобы нет, должен работать организм. И чем? И вы знаете, сейчас еще больше, потому что люди теряют эмоции, они их закрывают, они их задавили, потому что, ну, посмотрите, в каком веке мы живем. Первый космонавт, что у вас вызвал? Гагарин. И что у вас, если быстро назвать, кто сейчас в космосе, кто летал последним, кто в середине, едва ли кто ли быстро, кто не... То есть эта сказка стала былью, и она не удивляет. Она не удивляет уже человека. Вы спокойно, там работают, вернутся. Ах да, скорее бы вернулись, да, им там трудно. Не больше, а ведь это же чудо. И вы представляете, кто сидит перед вами в зрительном зале? И представляете, как здесь все закрыто? Пережита война, жизнь сложна, очень. Человек образован, человек стал умен. Человек живет не только своими нервами, а он мыслит. Мыслит, он проверяет своим организмом все. Все было не так. И вот добиться, пробиться сюда, и вот тут заставить его сопереживать, заставить это надо силище, надо открыть там. И Рубен это знал как никто. Руки, ноги, это все. Техника, это все при вас. Но должна работать эта биться. Горло работает, это только звук, которым ничего не достанешь, которым никого не заденешь. Вот работает это. И когда уже после репетиции не видишь, вот так вот уже идут это, на репетиции, если бы вы увидели актера настоящего, Ульянов, Яковлев, там еще друг, сколько они отдают, что это получается, как человек на ваших глазах белеет, краснеет, плачет, скулами воротит, желваки, и как он будет потом играть, и сколько это, и какая идет ругань. Но я когда стою на сцене с Ульяновым, это, вы знаете, как будто он что-то свое, я свое отстаиваю, я доказываю, я показываю, он мне демонстрирует, если бы посмотреть два ненормальных и ненавидящих два человека. Но потом все кончается, Михаил Александрович даже приглашает меня в свою машину и довозит до дому, мы живем рядом, и уже тут все кончено, и все, он говорит, ладно, скажет, до завтра, мы все кончаем разговоры, потом вспыхнет это, может быть, в машине и все такое. Это очень трудное и сложное дело. Вот так работает Рубен Николаевич. Ремезова другое. Ремезова на меня действовала, вот вы знаете, вот так, я ее боялась, вот идти на репетицию, и хочется, и колется, как говорят. Вы знаете, я ее боялась ужасно. Она очень сильный режиссер, и тоже, но что в ней прекрасно. Вот она тебе сейчас говорит, она тебе диктует, безапелляционно, без всяких. Она говорит, надо этот кусок делать так, 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 так и не иначе. И видит у меня вот так, тут все написано у меня, и мелькает. Она сказала, вы мне, чтобы не сметь, чтобы я не видела вашего лица. У меня уже не лицо, я и это боюсь, и то боюсь, я уже прячусь, я уже не знаю, что делать, но что в ней хорошо. Если актер сделает то, что предлагает она, вот в чем сейчас, так сказать, актеры не сильны, пока я говорю о студентах, вышедших из школьной скамьи. Вот она мне сказала, вот это и не иначе. Я выхожу и делаю все, как она, на полный накал. Она мне говорит, молодец, все, молодец. Я это говорю, Александра Исааковна, разрешите теперь я, как думаю я. Да, говорит так, что начинает тут трястись. Но я уже ее узнала. Я выхожу и играю кусок так, как я. Во-первых, тут партнеры, судьи. Здесь она, и что? Такая пауза, и она мне говорит, вы правы. Или наоборот. Абсолютно не то. Вот что я вам сказала, вот вы что только сделали, вот что у вас получится, а вот ваша концепция, вот она куда вас ведет, вот куда она вас заведет, и вот вам кусок, вы тот не сыграете. Я говорю, извините, все, вопросов нет. Теперь, есть режиссеры, которые читают лекцию, вот читает, про Станиславского, Немирович Данченко, Вахтангова, это теоретически обоснует все. Ты уже не знаешь, зачем, почему, отчего он все говорит и собой восторгается, как он ловко знает. И все это, и ты не знаешь, куда надо, чего надо, кому надо. Теперь ты играешь так, прекрасно. Ты играешь противоположное, тоже прекрасно. И ты никак не поймешь, так, туда ты пошел или сюда пошел. Туда идти или сюда идти. Вот эти режиссеры ничем этим не обладали. Пырьев. С Пырьевым, вы знаете, я категорически знала, что я у него не буду сниматься. Потому что биография Пырьева, то, что стояло за этой фамилией, зверюга. Извините за нелитературное слово, матершинник. Кроме мата ничего на съемочной площадке. Один сплошной мат. Теперь вообразите, на меня крикнуть, да еще матом. Тут и играть при этом Настасью Филипповну. После этого, как крикнет, тут не то, что тут мама не выговоришь. Куда идти сниматься? Он мне позвонил и сказал, я вперед думала, разыгрывает там что-то или нет. Он говорит, звонит Пырьев. Я говорю, я вас слушаю. Он говорит, я хочу вас пригласить на такую-то роль, в такую-то картину. Я говорю, благодарю вас, но я сейчас занята. Я выпускаю две сестры. Он говорит, и когда же вы их кончите? Я говорю, я к концу сезона. Хорошо. В конце сезона я вам могу позвонить? Я говорю, можете. А мне Юра Яковлев говорит, группа собрана, вот-вот начнутся съемки. Я думаю, привет, я потяну как раз до этого, потому что отказывать я не хочу. Чего там? Он скажет, как это вы не хотите? Приезжайте на пробу, а мне говорит, я вас боюсь, тоже глупо. Я, выпускаю две сестры. Только премьера, телефонный звонок. Это Пырьев. Я вас жду. Пожалуйста, приходите пробоваться. Я замираю и тогда говорю, Иван Александрович, я очень устала, сейчас отпуск, мне надо отдохнуть. Я так чувствую, там молчание. И совсем не так, как Маргарита Владимировна, а голос произносит, хорошо, ту-ту-ту-ту. все. Я думаю, ну, обозлился это, я с семьей, еду, так, на все пройдет, отпуск, все. Проходит, я где-то там отдыхала, приезжаю за неделю до конца отпуска, и тут, значит, нам предлагают поехать в Серебряный Бор на неделю. Давайте на неделю, а я совершенно с ума схожу по балету. Поедемте к ним, большой театр, там они, там я с ними, поехали. Мы все, значит, едем, всегда отдыхали с семьей, мы поехали с семьей. Я, значит, это самое, утречком встаю, с Майей поговорила, она мне рассказала, я в восторге от всего, от этого каторжного труда, и вот что мои боги здесь, настроение прекрасное, все, говорят, Борисову к телефону, я так беру трубку, Пырьев. Я, знаете, я так говорю, да, Иван Александрович, он так говорит, вы отдыхаете? Я говорю, да, уже таким голосом. Он так говорит, и сколько же вы будете отдыхать? Тогда я говорю, вы знаете, неделя осталась, вот на неделю. Так, ту-ту-ту-ту. Я приезжаю домой и уже точно знаю, что он позвонит. Звоню Юре и говорю, Юр. Он говорит, слушай, Юля, все снято до твоего выхода. До твоего, сейчас должна, нечего снимать, нечего. Поэтому, говорит, я не знаю. Но он мне там сказал, есть другая актриса. Есть. Он говорит, там все это самое, есть. Я говорю, может, не позвонит? Он говорит, нет. Так, говорит, орал вчера. Говорил про тебя, говорит, что он говорил про меня. Значит, все, я прихожу домой. Значит, думаю, ну вдруг, если есть актриса, там все, звонок, так, Пырьев. И я тогда, он говорит, завтра... У вас проба. В 11 часов, завтра последний ваш выходной, послезавтра у вас сбор труппы, у вас там что-то такое, вы не можете, я все выяснил, у вас проба на полчаса, ну, мы займем больше с гримом, там это. Я тогда, я насмерть пугаюсь, думаю, боже, к зверю, к этому тигру, да я провалюсь, кино я не знаю, я еще ничего не умею. К нему, да он на меня вот так вот зарет, да он рычит в эту трубку, да боже мой, да ни за что. Я тогда говорю, вы знаете, Иван Александрович, у меня тут и в театре уже намечена работа, все. И вдруг он вот так вот говорит, самое страшное, когда Пырьев не вот так вот говорит, а когда он говорит, вы знаете, у него голос становится такой тоненький, и он так говорит, знаете, барышня, вы мне надоели. И если вы завтра не приедете на студию, я вас ни о чем не просила. Это вы оттягивали время. Так что будьте любезны в 11 часов. Я положила эту трубку. Ну, знаете... Значит, ну, ехать-то, конечно, надо. Это же уже действительно, это уже просто даже и совсем некрасиво. Действительно, надо быть честным, и надо было сказать. Думаю, я боюсь, и все. И действительно, так всегда надо в жизни поступать. И вот, когда так поступаешь, но это было все на первых порах. А теперь вот так, по-другому чуть-чуть. Я, значит, туда приезжаю, на меня что-то надевают, какой-то балдахин совершенно это самое. Он, значит, делает какую-то прическу, как мои волосы, вверх, сюда, чего-то, это самое. Ну, я похожа, бог знает на что, только, нет, так говорит. Ладно, он так посмотрел на меня, сказал, пошли вниз. Мы куда-то спускаемся вниз, там оператор сидит, значит, за это. Так смотрит на меня, он говорит, снимайтесь. Значит, я говорю, Иван Александрович, а без текста? Я говорю, как без текста, а как же это? Ничего, ничего, вперед. Я так, вперед, назад. Я назад. Он говорит, вправо, я вправо. Он говорит, влево. Ага, встань, на аппарат смотри. Так, хорошо. Поверни голову сюда. Так, посмотрели. Этот самый. Оператор говорит, теперь влево. Чистый профиль. Так, я это самое, все. Он говорит, ну ладно, до свидания. Я выхожу, меня дома спрашивают. Я говорю, было так. Все говорят, да он просто вот по злобе своей. Нарочно вот не приехала, вот ходи теперь, а сниматься не буду. Все, я опять прекрасно. Значит, беру мне сигарету. Да-да-да-да, это очередная выходка Пылева. Больше это ничего. На следующее утро раздается звонок и говорят: вы утверждены на роль Настасьи Филипповны. Я вас поздравляю. Мы посмотрели материал. Пожалуйста, через 2 дня павильон. Так как вы, барышня, вели себя неприлично, то мы дошли до ваших... Вы знаете, сколько стоит... Я вам могу сказать, если вы не знаете, сколько будет стоять павильон, если вы не будете сниматься. Так что будьте любезны. Войдите в кадр. Боже мой, я приехала. Платье не по мне. Это не по мне. Меня загримировали, одели в это платье. Потом, к сожалению, я в нем снималась. Второе уже было чуть-чуть переделано. Значит, все это, я смотрю, боже мой, шляпу сюда, я иду в павильон, и теперь вообразите, кто там снимается. Значит, Подгорный Никита, прекрасный актер, Юра Яковлев, потом, значит, Половикова, прекрасная актриса, значит, они сидят, и они все знакомы. А я и их не знаю, и они уже, у них такая атмосфера в павильоне. Все. Так я вижу, как они уже притерлись, то есть они породнились, всегда роднятся как-то вот на спектаклях, на всем этом, потому что там же очень идет откровение, и поэтому нужно, чтобы все это, и дисциплина жуткая нужна, и серьез огромный. И я так вхожу, и вы знаете, это потом мне рассказывали. А я была ведь... Ну, наверное, не в меняемом состоянии, потому что вот что я сделала. Я, значит, когда появилась, мне дали веер в руку, я его так взяла, значит, появилась, и все, и вхожу в огромное помещение, где-то там такой свет, значит, рельсы лежат, я понимаю, оператор, все, никого, где Юра, где Подгорный, с ними я знаком, я никого, ничего не вижу, и вдруг голос Пырева: Настасья Филипповна пришла. Когда он мне это сказал, у меня уже... Я иду и думаю: ой, боже мой, как же они на меня смотрят, и какая же я дура. Боже, у меня голова не ворочается. Это я не... Боже мой, ну что же мне делать? Не то, что тут играть. Зачем я сюда пришла? Зачем? И Пырьев, наверное, все понял. Вот вам и жестокий человек вам. Он единственный, наверное, увидев вот такое, увидев это лицо, я ему сказала, он сказал: деточка, первое его обращение ко мне: деточка, ты успокойся, мы сейчас не будем сегодня снимать, мы просто ты посмотришь, вон твой Юрка сидит, вон Никитка Подгорный, сейчас ты с ними пообщаешься, сейчас пройдешься, и мы начнем репетицию. Вот этого кусочка, вот этих слов, которые я тебе продиктовал. Это очень маленький кусочек. Ты вот так пройдешься, оператор поедет на рельсах, а ты вот так вот сюда поговоришь, вот 2 слова сюда и 2 слова сюда. И я ему сказала: Иван Александрович, можно я без текста? То есть Половикова умерла. Она сказала: извините, она сказала мне: а как я буду знать, что ваш монолог окончен, что вы вставите? Это уже мне рассказывали все потом. Потому что, ну, приняли, конечно. Стоит просто дерево не дерево, пень не пень. Что-то невероятное, да еще это самое. Вот такое вот выкомаривает. Я, значит, а я, не улыбнувшись, ничего, я смотрю на нее и открытым текстом говорю: я вам веером махну. Пырев говорит: правильно, правильно, помаши. Спокойно, вы знаете? И говорят, как мне сказал Юра, выдал один из таких взглядов, а иногда Пырев вот посмотрит, и это было что-то. Какой там, лучше бы не ругался. Он глянет, у него такое, знаете, у него белело лицо, он так... И 2 черных глаза таких направлено, чтобы человек замолчал. Если он ему мешает, он как глянет, тот сразу стекленеет. Он говорит, бросил на наш взгляд, один, никто не смеется, и я хожу, иду с оператором, смотрю на Половикову, вот так вот ничего не произнеся, вот так махаю веером, он говорит: ответьте ей, она отвечает, я ей так делаю, потом перехожу к другому, ни слова. Так прошла моя первая репетиция. Потом начались съемки. Никогда, никогда, я Пыреву сказала, вот такая у вас репутация. Я оттягивала, я не знаю кино, я боялась вас. Мне говорили, вы такой-то, и говорили, что я иду в клетку к тигру, который бог знает, что делает. Вот, Иван Александрович, я не шла от этого, и поэтому я вас боюсь. Если вы когда-нибудь, даже если я не права, вот если вы со зла закричите на меня так, вы знаете, вы меня парализуете. Я уже не смогу. Он сказал, глупости обо мне говорят. И вот я эти глупости увидела сама. Пырьев работает страстно, сумасшедше, и он весь на съемочной площадке. И он не терпит, чтобы кто-то не работал на своем месте. Если он говорит, он так смотрит в кадр и говорит, стол на 2 сантиметра. Как у него работают рабочие? У них все заготовлено, все чурки, все лежат. Он идет, и стол взлетает, потому что у него 2 сантиметра чурки, ему надо в кадр стол на 2 сантиметра, и стол буквально на глазах раз и поднимается. Он говорит, Пырьев говорит, фонограмма, раз, и фонограмма звучит. То есть и тогда полный порядок, полный порядок. Но если Пырьев говорит, вот был случай, значит, он сказал, ты залезай сразу завтра, мне нужен снег, снег за окном. Снег, значит, ты должен сыпать, договаривается с этим рабочим, и, значит, говорит вот это самое. Завтра мы начнем съемку, вот так мы все приходим. Он говорит, сейчас я сниму кадрик, снег за окном, он так готовит. Он так все приготовил, говорит, снег, снега нет. Вы знаете, вздрагивает вся группа, потому что снег должен быть. Пырьев сказал, там должен быть человек, и он сказал, снег. И снег должен идти, потому что тот человек только за это и отвечает. Он требовал профессионализма. И вдруг нет снега. Я думаю, мама родная, вот так вот сижу, он говорит, снег! Нет снега. Пырьев так встает и говорит, я сказал, и вот эта интонация, и он идет туда, вот к этому человеку. Всегда говорили, что он был, бил палкой, палкой никого он не бил, но палка у него была в руках. Он идет с палкой туда и оттуда, вот, знаете, вот такое вот лицо, и говорит, Иван Александрович, понимаете, мешки лежат, штуку открываю, а он не сыпется. Он говорит, ну так бы и сказал. Все. Все. Но если этого человека нет, Пырьев говорит, он мне не нужен. Когда он ставил кадр, как реагирует, когда Настасья Филипповна бросает деньги, когда он ставил кадр, перед этим был антракт. Ну, и как вы знаете, есть разные люди на студии. И вот сейчас страна вступила в единоборство. И это очень все сложно. Особенно... Вы понимаете, что такое актер на сцене пьяный? Это немыслимо. Это невозможно. Это невозможно. Есть профессии, я не знаю, в какой-то может и проскочить, на сцене это не проскакивает. Это страх и ужас. И вот когда он отпускал этих людей, он так говорил, сейчас антракт. Весьма возможно, вы проводите здесь, а это массовая массовка, они проводят там, ну, в безделье, они могут посидеть часов 6, их отпустят, они могут не войти в кадр. Вы сейчас пойдете на перерыв. Поэтому, если кто-нибудь себе что-нибудь позволит, и я увижу это в кадре, то верьте мне, этого человека ни у меня в группе, ни на студии не будет. Все. Все типажи, которые ему нужны, будут стоять так, как надо, и сниматься так, как надо. То есть этот человек был безумно требователен к себе, безумно. Никогда не думал о себе как о большом режиссере. Вы знаете, что все-таки «Свинарка» и «Пастух» и «Достоевский» разница. Но как он работал, это его инсценировка, как он понимал и как он слушал актера. Понимаете, он действительно был эксцентричен, у него были такие, ну, предположим, вот я. Сейчас я вам просто скажу. Есть такая фраза: это он меня сиротой подобрал и сгубил, когда мне 16 не было. Этого у Достоевского нет. Когда я взяла эту роль и говорю: Иван Александрович, вы понимаете, я даже не знаю, поймет ли сейчас кто-нибудь Настасью Филипповну, что ей предлагают дикие деньги. Я перевела их, это жизнь в особняке с горничными, с кем угодно. Пожизненно, это огромная сумма денег, она обеспечена. Я говорю: слушайте, скажут мне, ну кто поверит, что можно бросить их в огонь, что можно вот ради чего-то быть такой чистоты, что считать себя опозоренной, а быть идеально чистой, как у нее, как Тоцкой, как королевскую лилию ей где-то выжег. А ведь другие в этом свете в миллиарды раз, они пальцы Настасьи Филипповны не стоят. И они продолжают жить, а нам в мучениях, вот в такой и так идущей на смерти, так хотящей смерти, потому что понимала, нет ей жизни вот среди этих чистых людей. Так она была несчастна, и так она себя ощущала. И вот, значит, я говорю: вдруг не поймут. Ну и скажут, чего ей на одной подумаешь, и ушла бы от этого Тоцкого, и хорошо бы себе жила. Я говорю: и потом, почему она вот такой скандал устроила? Никто не знает ее биографии, ведь никто не знает. Биографии нет у вас, нигде не донесется, ради бога. И вот я прихожу, он говорит: что тебе надо, что тебе еще надо? И я, значит, приезжаю домой, смотрю, значит, мы должны снимать через день, смотрю монолог-повтор к Тоцкому. Я думаю, вот надо вычеркнуть этот монолог и что-то перед этой фразой «Едем, Рогожин», что-то бы поняли, от чего она пошла, от чего она это завертела. Я прихожу на съемочную площадку, сидит Пырев. Значит, я иду уже с текстом, он говорит: «Господи, опять тебе что-то надо». У меня есть фотографии, которые засняли все мои беседы с Пыревым. Я только к нему... Он: «Ой, уйди ты от меня», и вот это все заснято.